Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 февраля 2019 года. Мои мысли в Твиттер 27 февраля 2019 года, часть первая. Тора и работа означает, что учит Тору, чтобы Тора принесла ему свет Торы, чтобы смог обратить намерения с получающих на отдающие, которые позволят ему соединиться с Творцом, что называется изучением лишма. Рабаш, Тора и работа путем Творца. Изучение Каббалы обязательно каждому. Даже если человек изучил всю Тору и стал самым большим праведником в своем поколении, но не изучал Каббалу, он обязан снова вернуться в этот мир, чтобы изучить тайны Каббалы. Бааль Сулам, предисловие к книге «Уста мудрого». Нет различия между Торой мира Ацилут и Торой нашего мира, наукой Каббала и открытой Торой. Отличие только в изучающем. Изучающий один текст, для одного Тора будет наука Каббала, а для другого – открытая Тора мира Асия. Бааль Сулам, предисловие к Талмуд Эсер Сферот, 147 пункт. Тора открытая и скрытая одна, ведь все определяется намерением человека. Если желает знать, не раскрывает Тору, но если желает сблизиться свойствами с Творцом, то может достичь этого и открытой, и скрытой Торой, но скрытой достигнет быстрее. Йошер Деврей Эмет.
Радиоверсия.
Десятка физическая или виртуальная? Вопрос. Если у человека есть опция находиться в физической десятке или виртуальной, что предпочтительнее? Одинакова ли работа в этих двух видах десяток? Ответ. Одно с другим нельзя никак сопоставить. Физическая десятка намного более эффективна для духовного продвижения, чем виртуальная. Правда, подчас это зависит от человека. Допустим, у нас в Голландии есть несколько очень серьезных товарищей. Они постоянно вместе с нами, как если бы находились в нашей десятке, хотя физически они занимаются поодиночке. Из урока на русском языке 6 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Единственная возможность раскрыть Творца. Вопрос. Если все, что вне меня и внутри меня, это части системы, которая управляет мной, почему именно через связь с товарищами-каббалистами я могу управлять собой и системой? Ответ. Потому что все они идут вместе с тобой на поиск этой связи. Возьми любых товарищей в группе и попробуй с ними объединиться. Все мы разные, никто не заказывает себе конкретных товарищей. Объединяйся с теми, кто есть в группе. Мы все находимся в одной системе и устроены таким образом, что заранее подходим друг к другу. Поэтому нас так и собирают свыше. В нас есть определенный духовный потенциал, а высший свет своим воздействием на него тянет нас к раскрытию Творца. Вопрос. То есть это легче ощутить в каббалистическом окружении? Ответ. Не только легче. Это единственная возможность. Из урока на русском языке 18 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Структура духовного желания. Вопрос. Какова структура духовного желания? Чем оно отличается от структуры моего земного текущего желания? Ответ. Духовное желание – это 10 сферот. 9 сферот, заканчивающиеся Малхут. Высший свет, распространяясь по 4 стадиям прямого света, образует 9 сферот – Кетер, Хохма, Бина и Зеранпин, состоящие в свою очередь из 6 сферот. Проходя через них, свет строит 5-ю стадию – Малхут. Первые 9 свойств – это свойства отдачи, а Малхут – свойства получения. Когда Малхут становится подобной 9 сферот, происходит сопряжение между ней и свойствами отдачи. Поэтому она может получать высший свет, но только если в ней есть экран сокращения. на получение высшего света. Таким образом, на сопряжении Малхут с девятью сферот и возникает их связь. При этом все девять сферот начинают светиться. Само слово «сфера» происходит от слова «светить». Вопрос. Именно благодаря требованию Малхут они начинают светиться? Ответ. Да. Малхут сама ничего не делает. Она абсолютно черное тело. Вопрос. Чем отличаются свойства от желаний? Девять сферот от Малхут. Ответ. Девять сферот – это свойство света, а Малхут – это желание. Распространяясь по четырем стадиям, прямой свет строит Малхут, и Малхут начинает их постигать. Все взаимодействия происходят между стадиями прямого света и Малхут, как между Творцом и Творением. Из урока на русском языке 25 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 26 февраля 2019 года. Из урока по статье Бааль Сулама «Предисловие к Талмуду Эсера Сферот». Каждый продвигается со своей скоростью, в своем стиле, проходя свои особые этапы. Не надо переживать по этому поводу. Человек сам не знает, почему именно так исправляется его душа, поднимаясь из противоположного состояния. Чем выше была душа до разбиения, тем хуже она в разбитом состоянии, и тем более высоко поднимется после исправления, возвратившись на свое место. Это то, что дано человеку. Творец создал его с душой определенной высоты, и он же организовывает ему соответствующие условия – мысли, чувства, окружение. Все условия исходят из разбиения души. Творец не ведет расчет на каждого лично, а смотрит на общую разбитую душу, которую нужно исправить. Разбиение должно дойти до самого нижнего предела, чтобы потом начать подъем. Каждый начинает взбираться наверх, словно в притче о царе, который призвал своих подданных перенести его сокровищницу в другое место и дал каждому по одной монете. Каждый несет свою часть со своими внутренними свойствами, состоянием здоровья, окружением, разными препятствиями в пути. То он заболевает, то попадает в тюрьму, то на высокую должность, то получает выигрыш в миллион долларов. Каждый преодолевает свои препятствия, все рассчитано. Не надо волноваться по поводу проходимых состояний, будто я за них отвечаю. Я ответственен только за то, чтобы сейчас притянуть свет, а все, что было и будет, устроит Творец. Все мои шаги уже известны. Неизвестно только качество шагов. Я должен прибыть из точки А в точку Б. Но я могу ехать в карете, запряженной лошадьми, мчаться на поезде, идти пешком или еле-еле ползти. Скорость зависит от меня. Но я обязан пройти все состояния. Они уже предопределены. Есть люди, которые предчувствуют будущее событие. Ну так что? Я не иду к ним за предсказанием, потому что не хочу думать о том, что со мной случится. Мне важно лишь одно – насколько я каждый миг прилепляюсь к Творцу. Кроме этого, ничего не важно, поднимаюсь я или падаю, или меня швыряет во все стороны. Творец позаботится обо мне. Все препятствия уже заложены в мой путь, вследствие моей души. Я обязан их пройти, иначе не исправлю душу и не поднимусь за счет них. Поэтому не надо воспринимать их как несчастье. Эти помехи раскроются, и над каждой помехой я должен буду прилепиться к Творцу. Помехой может быть только отрыв от Творца. В каждом состоянии я волнуюсь лишь о том, как сильнее прилепиться к Нему, отнеся к Творцу все состояния и все спасения. Мне важны не сами состояния, а мое отношение к ним, насколько я в них оправдываю Творца и солидарен с Ним. Творец пугает меня только для того, чтобы я еще сильнее прилепился к Нему, еще больше Его оправдал. И поэтому я не боюсь будущего, никаких событий. Я боюсь только одного – будет ли у меня сила соединиться с Творцом и прилепиться к Нему, словно младенец цепляется за мать, будто хочет спрятаться обратно в ее живот. Я должен укрепиться в вере, то есть все происходящее в моем мире отнести к Творцу. Нет другого источника. Все происходит лишь ради того, чтобы я мог это связать с Творцом в своем сердце и разуме. Злое начало, фараон, это то, что хочет отделить меня от Творца, от единственной причины всего происходящего. Если мне очевидно, что все приходит от Творца, то не требуется веры, ведь есть четкое знание. Я вынужден быть в связи с Творцом, который дергает меня за ниточки, как марионетку. Так я становлюсь ангелом, полностью управляемым, словно лошадь или любое другое животное. Поэтому я хочу, с одной стороны, оставаться отделенным от Творца и при этом соединиться с Ним своими силами поверх сокращения, поверх скрытия, как будто нет скрытия и сокращения. Но это как будто вызываю я сам, и это называется свет, возвращающий к Источнику. Если царь хочет проверить, насколько раб предан ему, то представляет, будто его жизнь в опасности. Так можно проверить, готов ли раб пожертвовать жизнью, чтобы спасти царя. Поэтому прежде всего нам нужно обрести свет веры, в котором уже достигается слияние с Творцом, свет хохма, свет знания. Знание не может быть выше веры, ведь это не та вера, которая известна нам в нашем мире. Вера выше знания – это готовность все отдать без всякого основания. От нас требуется преданность. Взамен чего? Взамен ничего. Сначала мы достигаем света веры, преданности, а лишь потом можем вступить в связь с Творцом. Слияние с Творцом длится один миг, но человек хочет прилепиться к этому мгновению навечно, будто больше ничего нет. Он относит к Творцу все прошлое, настоящее и будущее, видя в нем причину и следствие всех своих действий и достижений. А сам он остается лишь одной точкой, которая все это решает. Творец создал злое начало, и он же создал доброе начало, а человек только постановляет, что нет никого, кроме Творца. Из утреннего урока 26 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Кто строит мостки связи между нами? Вопрос. Кто строит мостки связи между нами? Мы сами? Ответ. Нет. Эти мостки строит Творец. У нас нет для этого никаких возможностей, понимания, знаний, сил. Мы просто должны представлять себе, насколько возможно, что это такое, поскольку мы существуем в одном плоском понимании мира. Да, нет, ты и я, и так далее. На человеческом уровне не может быть одновременно любви и ненависти, войны и мира. А в духовном мире это возможно, потому что война и мир являются порождением одной и той же силы, позволяющей им существовать вместе. На неживом, растительном и животном уровне они сосуществуют абсолютно четко. Хотя мы считаем, что все находится в диалектике, в борьбе, в противоположностях, в противостояниях, но это нам только кажется в нашем эгоистическом понимании природы. А на самом деле, если бы мы вошли внутрь этой картины, мы увидели бы ее абсолютную гармонию. В той мере, в которой мы будем постигать гармонию на своем уровне, то есть ощущать, как высший свет, Творец, строит в нас связь выше наших разногласий, мы будем также воспринимать это и на тех уровнях природы, которые находятся под нами, неживом, растительном и животном. Мы увидим, насколько это замкнутая идеальная картина, и все, что нам раньше казалось живущим за счет других, уничтожающим и пожирающим в непрерывной эгоистической борьбе, мы видели сквозь призму своего эгоизма. Как сказано, каждый отрицает через собственные недостатки. То есть, если я вижу что-то отрицательное, то только потому, что эти отрицательные свойства есть во мне. Таким образом, мы ничего не строим сами. У нас пока нет второго этажа. Это свойство Творца, которое должно вселиться в нас и каким-то образом абсорбироваться, надстроиться, оформиться, чтобы мы четко видели в себе и эгоистический, и альтруистический уровни, и смогли бы постепенно поднимать все с эгоистического уровня на альтруистический, не уничтожая при этом эгоизм, а только лишь меняя в нем намерение на общую связь в подобии Творцу. Из урока на русском языке 6 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 3. Ангел на светофоре. Приехали в Нейбрак. Стоим на перекрестке посреди города, куда ехать неизвестно. И тогда я открываю окно и сквозь ливень кричу человеку в черной религиозной одежде. Он стоит на светофоре, словно поджидает нас. Я кричу: «Скажите, где здесь изучают кабалу?» Это было 40 лет назад. Тогда от слова «кабала» шарахались, как от проказы. А этот человек посмотрел на меня и так спокойно сказал: «Поверни сейчас налево, поезжай до плантации, напротив нее увидишь дом, там изучают кабалу». Рабаш, когда узнал об этой истории, сказал: «Это был ангел. Именно так и приводят человека в нужное место. Берет тебя некая сила, разворачивает и направляет туда, где найдешь ответ на все свои вопросы. Если приложил усилия, обязательно приведут». Продолжение следует. Мои мысли в Твиттер 27 февраля 2019 года, часть 2. Изначально система задана в начальном и конечном состояниях. От нас зависит характер движения. Ускоряя путь, убегаем от ударов нашими усилиями. Путь доброго развития. Замедляя путь, вызываем на себя отрицательные воздействия. Путь становится путем страданий.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.